эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Год насилия и нетолерантности». Какой предстает Грузия в ежегодном докладе Госдепа США? Югоостенское КГБ обнаружило британского агента. В самопровозглашенной республике Южная Осетия наполовину вырастут тарифы на электроэнергию и воду. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: террорист-смертник взорвал шиитскую мечеть в Кувейте. В результате нападения на туристов в Тунисе погибли 27 человек. В Москве на 86-м году жизни умер Евгений Примаков. Более 10 человек погибли и несколько десятков ранено в результате взрыва в шиитской мечети в столице Кувейта. Террорист-смертник подорвал себя в толпе во время пятничной молитвы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Исламисты заявили, что мстят за попытку распространения шиитского учения среди суннитов. Взорванную мечеть они назвали храмом нигилистов. Группировка впервые организовала террористическое нападение на территории Кувейта. Предыдущий теракт в стране был совершен в январе 2006 года. Пресс-секретарь МВД Туниса сообщил, что по крайней мере 27 человек, в том числе иностранные туристы, убиты при нападении на пляж отеля «Империал Мархаба» в пригороде курорта Сус-эль-Кантауи. Неизвестные вооруженные люди, точное количество их уточняется, проникли на территорию комплекса и открыли огонь по отдыхавшим. Представитель министерства Мухаммед Али Ару сообщил национальному телевидению Туниса, что в Сусе произошел теракт. По его сведениям, один боевик был убит в перестрелке с полицией. Туристы видели его труп и валявшийся рядом автомат Калашникова. Город Сус расположен в 140 километрах от столицы страны, является одним из самых популярных пляжных курортов Северной Африки и привлекает туристов из Европы. Как сообщила Радио Свобода, директор туристического оператора «Карташ Плюс» Елена Садауи, в отеле в день трагедии находились около двух десятков туристов из России.
«Эхо Кавказа». Новости.
Несколько часов назад в отеле «Рио Империал Мархаба», пятизвездочный отель в порту Эль-Кантауи, регион Сахель-Сус, вооруженный человек ворвался на территорию отеля и открыл стрельбу. Есть пострадавшие, более 20 человек, в разных источниках разные цифры. Среди пострадавших есть иностранцы. По моим данным, русских туристов пострадавших нету, но русские туристы в отеле присутствуют. Значит, опять же, по моим данным, их 20 человек.
Объекты туристической инфраструктуры Туниса находятся под усиленным контролем спецслужб после того, как исламские боевики в марте этого года совершили нападение на музей Бордо. Тогда погибли 20 туристов, двое полицейских и один нападавший. Ответственность за теракт взяли на себя боевики Исламского государства. В Москве на 86-м году жизни умер бывший премьер-министр России Евгений Примаков. Последнее время он тяжело болел. Евгений Примаков возглавлял российское правительство с сентября 1998 по май 1999 года. До этого он руководил МИД России и службой внешней разведки. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Примакова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Эхо Кавказа». Новости.
На востоке Франции, в городе Сен-Кантен-Фалавье, в окрестностях Лиона, при нападении на завод по производству сжиженного газа, один человек убит, второй ранен. Неизвестные въехали на автомобиле на территорию американской газовой компании и подорвали один из резервуаров. Полиция подозревает нападение исламских экстремистов. Одна из жертв оказалась обезглавленной. Как сообщает BBC, вблизи места преступления найден флаг исламистов. Нападавший арестован. К месту происшествия направился министр внутренних дел Франции, глава правительства Франции Мануэль Вальс, приказал силам безопасности усилить бдительность вблизи важных объектов вокруг Леона. В Армении лидеры протеста против повышения тарифов на электроэнергию заявляют, что расширили требования к правительству, которые следует выполнить для того, чтобы они сняли блокаду основной магистрали в Ереване. Ранее движение «Нет грабежу» потребовало, чтобы правительство отменило планируемое повышение ставки на электричество на 16%, которое должно вступить в силу 1 августа. Вагинак Шушанян, лидер движения «Нет грабежу», сообщил Радио Свобода, что демонстранты в настоящее время требуют, чтобы полицейские, которые применили силу против демонстрантов в Ереване 23 июня, были наказаны вместе с теми, кто отдал приказ о разгоне демонстрации. Шушанян сказал, что протестное движение также требует пересчитать и пересмотреть тарифы на электроэнергию, которые были введены в 2014 году, шаг который, вероятно, приведет к снижению цен на электроэнергию в Армении. Ранее сообщалось, что правительство Армении отказалось выполнить эти требования. Переговоры по греческому долговому кризису, намеченные на субботу, станут решающими, заявила в ночь на пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель. Она подчеркнула, что главную роль на переговорах будут играть эксперты, а не политики. Канцлер сказала, что такого мнения придерживаются все главы государств и правительств, участвующие в саммите Евросоюза. Срок действия нынешней программы финансовой помощи Греции истекает 30 июня. Если Афины не сумеют договориться с международными кредиторами о условиях второго пакета помощи, греческой экономике может грозить банкротство. Ранее сообщалось, что МВФ отказался дать Греции отсрочку по выплатам задолженности. Представитель МВФ Гарри Райс уведомил, что ожидает от Афин перечисления до 30 июня.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Госдеп США сегодня обнародовал ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав человека в мире за 2014 год. Грузии в докладе уделено 64 страницы. Главными проблемами за прошедший год названы насилие и нетолерантность. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Доклад Госдепа США «Состояние прав человека за 2014 год в Грузии» начинается с примечания. За исключением, когда указано иное, цифры и другие данные не включают в себя оккупированные районы Южной Осетии и Абхазии. Указано иное об отколовшихся регионах в 64-страничном документе несколько раз. В главах, где речь идет о нарушении прав на свободное передвижение, собственность, образование, а также ограничении свободы слова.
СМИ в сепаратистских регионах Южной Осетии и Абхазии остаются тесно ограничены де-факто властями и российскими оккупационными силами.
Говорится в докладе Госдепа. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариашвили из всех перечисленных проблем главной считает следующее.
Проблема номер один в этих регионах – это русификация местного грузинского населения. Необходимо обратить на это внимание и США, и всего мира.
Впрочем, Госдеп отмечает, что права человека нарушаются не только на неконтролируемых Грузией территориях. Главной проблемой страны за прошедший год названы насилие семейное и в отношении политических оппонентов, нетерпимость к религиозным и иным меньшинствам, недостаточное реагирование государства на случаи нарушения прав человека. Народный защитник Грузии Учен Ануашвили напомнил обществу, что в доклад Госдепа попали правонарушения, о которых его аппарат говорил в течение года.
Это касается и фактов насилия, которые, к сожалению, не были расследованы. К примеру, избиение оппозиционного депутата из нацдвижения Нукзара Циклаури, а также несколько инцидентов, которые были зафиксированы в регионах предвыборный период.
В сегодняшнем докладе докладе Госдепа пополнился и перечень бывших высокопоставленных чиновников, отношений которых есть подозрения в преследовании по политическим мотивам. Наряду с лидерами нацдвижения в этом списке фигурирует и имя бывшего министра обороны, теперь уже правительства грузинской мечты, и лидера свободных демократов Ираклия Алассания. Упоминается его увольнение и связанное с его деятельностью в ранге министра так называемое дело о кабелях. Речь идет об уголовном преследовании пятерых сотрудников оборонного ведомства, обвиняемых в растрате госсредств. В связи с этим один из лидеров свободных демократов Алексей Петриашвили заключил.
Уже Госдеп заявляет об ухудшении состояния прав человека, о признаках политического преследования в нашей стране.
Глава Института толерантности и разнообразия Эка Читанава отмечает, что уже второй год подряд наблюдается рост нетерпимости на религиозной почве.
Речь идет не об отдельных случаях ущемления прав мусульман или же свидетелей Иеговы. Преступления на религиозной почве стали системными из-за недолжного и неадекватного реагирования государства на правонарушения. Это значит, что у государства нет на это политической воли.
Представители правящей коалиции «Грузинская мечта» предпочли обратить внимание общества на то, что в докладе говорится и о прогрессе в области защиты прав человека и свободы слова, опасения о возможной политизированности судебных процессов над бывшими чиновниками в правящей команде считают беспочвенными. «Я все-таки думаю, что это защита верховенства закона», заявила депутат от парламентского большинства Ани Миротадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вчера вечером Юго-Остинская КГБ выступила с заявлением, компрометирующим известного на Северном и Южном Кавказе общественного деятеля Ларису Сотиеву. По сути, спецслужбы самопровозглашенной республики обвинили ее в разведывательной и подрывной деятельности. Это заявление вызвало возмущение многих общественников Кавказа, тех, кто на протяжении последних 20 лет сотрудничал с Сотиевой и был с ней дружен. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
КГБ Южной Осетии выступил с интригующим заявлением, содержание которого напоминает сюжет рассказов про Джеймса Бонда. Если вкратце, смысл заявления пресс-службы КГБ сводится к следующему. С 18 июня в республике под прикрытием частного визита находится подданная Великобритании гражданка Южной Осетии Лариса Сотиева, старший сотрудник программы «Евразия» и британской некоммерческой организации «International Alert», структуры, созданной британскими спецслужбами для сбора разведывательной информации. Как установлено КГБ Южной Осетии, истинной целью пребывания Сотиевой в республике является инспектирование ряда проектов, направленных на дискредитацию юго-остино-российских отношений, формирование негативного образа Южной Осетии и России на Западе, а также инициирование антироссийских настроений в юго-остинском обществе. Кроме того, информирует КГБ, International Alert готовит к реализации проекты обучения юго-остинских молодежных лидеров для реализации в Южной Осетии различного рода оранжевых технологий. Прочитав это объявление, я попытался выяснить послужной список агента Сотиевой. Чем конкретно она уже успела навредить республике? Из того, что удалось выяснить. После войны 8-го года она под крышей International Alert организовала программу психологической реабилитации населения. Для учителей были созданы специальные тренинги, на которых педагогов обучали, какие последствия от пережитых стрессов могут быть у детей, как они могут проявляться и как с ними справиться. Всего таких тренингов было 4 в Италии, Голландии, Турции и Бельгии. То есть помимо обучения полезному делу, школьным учителям еще и показали мир. Дали им возможность отвлечься, отдохнуть. Аналогичные тренинги были организованы и для молодежи. Всего было охвачено около 150 жителей республики. Наверное, кто-то скажет, что этого не так уж много для города с населением в 30-40 тысяч. Согласен, их было бы намного больше, если бы проблемой постконфликтной реабилитации занималось родное государство. Но патриотам и родителям государственности было тогда явно не до населения. Они были поглощены распилом российской помощи и разграблением спецсчета. Кстати, при полном попустительстве того же бдительного бдительного КГБ. Что касается Ларисы, сколько смогла найти средств, столько и сделала. Югостинский общественник Тимур Скурбати считает обвинения в адрес Ларисы Сотиевой абсурдными.
Любые претензии к Ларисе Сотиевой лишены всяких оснований. Абсолютно. Я ее очень давно знаю. На самом деле Лариса только хорошая для Южной Осетии делала. И ее причисляют к предателям, в то время как она пытается найти нам союзников в Европе.
И тем не менее ее считают едва ли не диверсантом.
Такое толкование, что вот раз в России какая-то компания есть, что там наши тоже проявляют активность. Ну это типа поручи дураку молиться, он и лоб расшибет. То, что они делают, это из этой серии. Никто, я уверен, не давал им специально команды третировать Ларису Сотиеву. Это их собственная инициатива. Их слишком много, по большому счету им делать нечего. Они хотят выслужиться. И так как у этих людей нет реальной работы, они ищут врага, которого нет.
В Абхазии, где Ларису Сотиеву хорошо знают, заявление югостинского КГБ вызвало оторопь. Говорит член общественной палаты Абхазии Арда Инал Ипа.
В Абхазии Лариса Сотиева знает очень хорошо, и она здесь пользуется огромным уважением и большим авторитетом, потому что каждый ее приезд означал очень интересные встречи и помощь инициативным людям и тем, кто находился в сложном положении, но имел какие-то идеи. Иногда это бывали проекты, связанные с предпринимательством, иногда это была гражданская инициатива, но это всегда была деятельность, направленная на утверждение независимости Абхазии, на усиление возможностей общества, на вдохновение молодежи на более активное отношение к жизни, к ответственности перед страной.
Арда, а со стороны государственных структур или спецслужб Абхазии к Ларисе были когда-нибудь претензии?
Все, что было связано с деятельностью Ларисы Сотиевой, очень поддерживалась и государством, и обществом. Она всегда информировала наши власти о своих предполагаемых действиях здесь. Это всегда было согласовано и всегда поддерживалось и приветствовалось.
Сегодня я связался с Ларисой Сотиевой по телефону. Она мне сказала, что каждый год пытается приехать в Южную Осетию на семейный религиозный праздник Макалгабар, навестить маму. По словам Сотиевой, это единственная причина ее приезда домой. Комментировать заявление КГБ она отказалась категорически. Говорит, оправдываться на клевету считает ниже своего достоинства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия прошли прения сторон по уголовному делу о вымогательстве и получении взятки группой сотрудников пицунской милиции. Мы передавали об этом репортаже. Сегодня суд рассмотрел связанное с этим уголовное дело. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми судья Верховного суда Ада Касландзия рассматривала уголовное дело по обвинению старшего лейтенанта милиции Вадима Нузадзе в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и незаконном хранении боеприпасов. Были заслушаны показания двоих свидетелей. Оба проходят по делу в качестве понятых, но никто из них Нузадзе не видел, не знает и ничего сказать об его участии в деле не смог. Вадим Нузадзе был заключен под стражу 27 декабря 2014 года. Возбужденное против него уголовное дело связано с другим, в котором группу сотрудников пицунского отдела милиции обвиняют в вымогательстве и получении взятки. Первой слушали Людмилу Диденко, жительницу города Гагра, которая вместе со своей знакомой оказалась в роли понятой. Она рассказывает.
Мы были в городе Гагра, возле Сабеса стояли. К нам подошли двое сотрудников. Они представились и сказали, вы не можете поучаствовать в следственном эксперименте. Мы граждане сознательные, мы согласились. Мы сели с ними в машину и поехали в город Пицунда. Тогда мы не знали, куда нас повезут. Мы приехали в город Пицунда, нас завели на мебельный склад. Когда мы зашли, то трое человек лежали на полу. Их подняли, у одного в кармане торчал полиэтиленовый пакет. Сотрудники спросили, есть ли у задержанных их что-нибудь при себе запрещенное. Они сказали нет. Когда сотрудник сказал, что это в пакете и чье это, сказали, что мы не знаем. Когда при нас достали этот пакет, там были денежные средства.
Двое из тех троих, кого видела Диденко, были сотрудники пицунской милиции – Ливан Хеце и Мурат Аристава, а третьим – предприниматель Андрей Ермолаев. По версии следствия, сотрудники милиции подбросили ему пакет с марихуаной и потом требовали взятку, чтобы замять дело. Людмила Диденко сообщила, что в пакете, лежавшем в кармане у Аристава, было 160 тысяч рублей. Но она ничего не знает о том, откуда взялись деньги, кто и кому их передавал. Вадима Нузадзе она никогда не видела и ничего не может сказать об его участии в деле. Из шести свидетелей обвинения никто больше явиться в суд не захотел. Прокурор Кристина Ашуба сообщила, что их запугивают родственники обвиняемых. Зато неожиданно для всех в суд явился свидетель, которого никто не вызывал – Рауль Кацаба. Вчера ему позвонил неизвестный и велел сегодня приехать в Сухум на суд и дать показания. Рауль Кацаба послушно исполнил этот наказ и появился в суде. Кацаба рассказал.
С работы мы шли, с инструктором, короче, шли, также был Тимур. Там сотрудники, короче, на машине подъехали, сказали, садитесь, короче, там уголовный розыск, молодые пацаны. Вот сели в машину, потом зашли, короче, там дежурку, и там все, вот это, там лежал, короче, ну, там гранат вот этот, и два телефона. И начали писать, короче, полностью документы, короче, меня паспорт забрали, написали. Вот это подпись, говорит, меня поставь, говорит, и все. Он вообще не подчитал, короче, я подпись поставил, и все.
Рауль Кацаба ничего не смог сказать о том, откуда взялась в милицейской дежурке граната и кому она принадлежит. Когда его привезли в милицию, все это там уже лежало. Именно из-за этой гранаты Вадима Нузадзе обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Но Кацаба заявил, что никогда Нузадзе не видел. На вопрос прокурора о том, вызывали ли его для дачи показаний в ходе следствия, Кацаба ответил отрицательно. Судья предъявила ему протокол допроса, под которым стоит его подпись. Рауль Кацаба подтвердил, что подпись принадлежит ему. Этот свидетель очень заинтересовал адвокатов, но возникло подозрение, что он путается в показаниях из-за плохого знания русского языка. Судья сочла необходимым вызвать переводчика и провести опрос свидетеля на родном для него абхазском языке. Судебное заседание перенесено на 11 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В России на 86-м году жизни скончался бывший премьер-министр Евгений Примаков. Его пребывание на посту главы правительства в 1998-99 годах россияне запомнили как восьмимесячный момент спокойствия в период парада премьера в эпохе Ельцина между Кириенко и Степашиным. На стыке 1999-2000 годов уже бывший премьер Примаков побыл в статусе потенциального кандидата в президенты России, но отказался от этой идеи. Министр иностранных дел Евгений Примаков – автор фигуры дипломатического пилотажа, получившей название «Разворот над Атлантикой». О наследии Примакова рассуждают обозреватели русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников и Александр Бобраков-Тимошкин.
Смерть Примакова многие обсуждают, при этом обсуждается так, как будто ушел человек, который мог что-то резко изменить или представлял какой-то иной путь развития. У вас какое впечатление создалось на основе того, что вы читали и собирали в течение сегодняшнего дня? Каково отношение к Примакову?
Можно наблюдать в сети определенный консенсус относительно того, что все-таки подавляющее большинство вот этих отзывов, оно выдержано в таком уважительном ключе. То есть даже если речь идет о каких-то оппонентах Примакова идейных, которые еще там тогда, в конце 90-х, с ним спорили, ну, если взять того же Михаила Ходорковского, например, все равно как бы сейчас они, комментируя вот его кончину, соответственно, говорят какие-то вот о нем уважительные слова и не акцентируют внимание на каких-то своих разногласиях. Это первый такой момент, который бросается в глаза. Что касается вот того, о чем вы сказали, то есть, собственно говоря, такого мифа, что ли, о Примакове, как о человеке, который представлял собой некую альтернативу, тут, конечно, об этом пишут, пожалуй, больше всего. Притом, есть два варианта этой альтернативы. Первый вариант – это, соответственно, то, что он был альтернативой Путину и путинскому режиму нынешнему. Здесь люди как бы пишут о том, что вот если бы Примакова выбрали в президенты тогда, там, в 99-м или 2000-м году, тогда, возможно, как бы история России пошла по-другому, в смысле, скажем так, не было вот того режима, который становился сейчас. То есть, возможно, был бы какой-то более мягкий авторитаризм или какой-то более просвещенный, что ли, чем является собой путинский режим. Но, тем не менее, в основном вот в этом, скажем так, виртуальном противостоянии Путин-Примаков комментаторы, даже либерально как-то настроенные, они отдают предпочтение Примакову. А второе, соответственно, альтернатива, о которой пишут наоборот вот пользователи, скажем так, люди охранительских взглядов, они пишут о том, что Примаков был альтернативой ельцинизму, соответственно, либерализму. Он был как бы первый человек, который развернул самолет, и, соответственно, это был такой символ того, что Россия развернулась, или, по крайней мере, начала разворачиваться в сторону от Запада, вот в сторону традиционных ценностей, того, как бы, к чему пришел, в конце концов, Путин. То есть, как бы, они видят Путина, наоборот, продолжателя, что ли, того, что начал Примаков.
Я не очень понял логику тех, кто считал, что Примаков являлся некой альтернативой Путину, потому что, ну, я зачитаю то, что написал Владимир Соловьев: «Ушел из жизни Примаков, великий политик с большой буквы. Возрождение российской государственности началось с его знаменитого разворота самолета над Атлантикой, когда США начали бомбить Югославию». Ведомости цитируют Ходорковского: «Я был с ним во время известного разворота над Атлантикой, хотя решение пришлось принимать, конечно, ему, он выслушал тогда каждого. Это был сильный и мудрый человек, вечная ему память». И для меня совсем непонятно, как искали в Примакове альтернативу Путина. Кто-то нашел в недавних выступлениях Примакова что-то, связанное с тем, что он якобы не согласен был с политикой Путина нынешней. Но где-то это было написано, что это надо с лупой было искать.
Да, такие отзывы были. В частности, вот Олег Козырев написал, что Примаков, он фактически находился чуть ли не в оппозиции Путина в последнее время и не боялся его критиковать и так далее. На самом деле, это не совсем так. То есть, та речь Примакова, пожалуй, его последнее публичное выступление, которое упоминается, касалось действительно того, как Россия должна действовать на Донбассе, в своих отношениях с Украиной, и, по сути, в этой своей речи Примаков не сказал ничего, что противоречило бы официальной позиции России. То есть он сказал, что не нужно как бы официально вводить войска российские на Украину, что нужно решать вопросы там в соответствии с Минскими соглашениями и так далее. Но это же есть официальная позиция российского МИДа и того же самого Путина. То есть, как бы, очевидно, вот какие-то люди более радикально настроены, да, ястребы, которые там призывают Путина ввести войска, они, возможно, ждали от Примакова, что он как бы будет занимать более жесткую позицию, что действительно там нужно признать это ДНР и ЛНР и так далее. Но вот как бы Примаков, по сути, сказал то же самое, что сказал Кремль. Возможно, эти люди были каким-то образом разочарованы, только и всего. Но почему в этой позиции Примакова, скажем так, люди настроены оппозиционно-либерально, видят какое-то противоречие позиции Путина, честно говоря, действительно довольно непонятно.
И вот я нашел, Милов пишет: «Либералы очень любили выискивать фрондирующие с политикой Путина мысли в выступлениях Примакова последних лет, но их, откровенно говоря, надо было выискивать с лупой и между строк, тогда как государственнической риторикой эти выступления были по-прежнему переполнены. Путин, думаю, сейчас его канонизируют как своего Гинденбурга».
Да, но тут можно просмотреть даже по высказываниям так называемых прокремлевских блогеров о том, что этот процесс канонизации, ну, по крайней мере, вот в соответствующем сегменте интернета, он уже начался, то есть действительно, вот люди пишут о Примакове фактически прямым текстом, как о некой предтече, что ли, Путина, о неком вот человеке, который указал Путину путь.
Ну и в заключение я процитирую колонку нашего коллеги Михаила Соколова под названием «Несостоявшийся президент. Память о Примакове». Это не вошло в ваш обзор, но это есть у нас на сайте. «Примаков и несостоявшийся президент России на один срок 2000-2004 годов. Еще одна не случившаяся альтернатива путинизму. Мягкий советский реваншизм старой номенклатуры, которая, как и путинцы, поживилась бы доходами от нефтяного чуда. Реванш был бы не красный, а розовый, ну и геронтологический. Многие, ставившие на Путина, потом пожалели, что он не состоялся. Был бы Евгений Примаков лучше Путина. В силу возраста, скорее всего, в силу происхождения, точно не допустил бы войны с Грузией. Да и наследовали бы ему какие-то другие люди. Уж точно не хищные питерские чекисты и их бизнес-партнеры из кооператива «Озеро». И вот такого позорного апофеоза лжи Путин в ходе телефонного разговора с Обамой указал на отсутствие российских войск на Украине, точно бы не было, пишет наш коллега Михаил Соколов.
В наследии бывшего премьер-министра России Евгения Примакова, скончавшегося на 86-м году жизни в России, рассуждали обозреватели русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников и Александр Бобраков-Тимошкин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
В грузинских регионах, неконтролируемых центральными властями страны, происходит насилие, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о ситуации с соблюдением прав человека в мире, сообщает «Новости Грузии». В докладе отмечается, что на протяжении года продолжался процесс установки заградительных сооружений из колючей проволоки вдоль административной границы грузинских территорий. Де-факто власти в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии остаются вне контроля центральных властей. Власти продолжают поддерживать несколько тысяч российских войск и пограничников, которые оккупировали данные регионы после вооруженного конфликта между Грузией и Россией. Прекращение огня остается в силе в Абхазии и Южной Осетии, хотя насилие происходит в обоих регионах. Российские пограничники запрещают передвигаться местному населению, говорится в докладе. В Госдепе отмечают, что в 2014 году в самопровозглашенных республиках было задержано множество людей по обвинению в незаконном пересечении границы. Новым послом самопровозглашенной республики Южная Осетия в Российской Федерации стал Знаур Гасиев. Соответствующий указ главы республики Леонид Тибилов подписал сегодня, 26 июня. Предыдущий посол Дмитрий Медоев был снят с должности более 3 месяцев назад, сообщает спутник Южная Осетия. «Мы изучили несколько кандидатур на эту ответственную должность, и я определил кандидатуру Гасиева. Я знаком с его деятельностью, он профессионал, настоящий патриот, и я думаю, что в новой должности он будет отстаивать интересы своего государства», — сказал Тюбилов, подчеркнув, что новый посол продолжит проводить линию на максимальное сближение с Россией. По словам Гасиева, он сменил карьеру юриста на дипломатическую деятельность, потому что всегда хотел вернуться в Южную Осетию и работать на благо Родины. Знауру Гасиеву 41 год, он родился и вырос в Цхинвали. После учебы работал в органах прокуратуры Российской Федерации. Новый посол – внук авторитетного политического и общественного деятеля, бывшего председателя Верховного Совета и спикера парламента Знаура Гасиева. Службы дорожно-ремонтного строительства управления в течение ночи на 26 июня откачивали насосами воду в местах подтопления улиц Сухуми, сообщила глава коммунального управления администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазии Елена Отепина. По ее словам, уровень воды в горных реках из-за сильных ливневых дождей накануне значительно поднялся, что стало одной из причин подтопления. Городские службы, отметила глава коммунального управления, в соответствии с планом проводят профилактические работы по очищению ливневых стоков. Дело в том, что они зарастают платановыми корнями. Осложняя ситуацию, мусор, который приносят горные реки, мы поставили заградительные решетки, чтобы как-то остановить повышение уровня воды. Кроме того, люди, которые живут наверху, бросают все в реки. Это приходит в город и, естественно, забивает водостоки, сказала Тепина.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня парламент Грузии приступил к обсуждению законопроекта, фактически лишающего Национальный банк функции надзора за деятельностью коммерческих банков и других кредитных организаций. Против принятия поправок выступает президент Грузии Георгий Маргвелашвили и парламентская оппозиция. Впрочем, противники реформы уверены, что несмотря на отрицательное заключение международных финансовых институтов, законопроект будет принят, так как его открыто лоббирует бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Представленные экономическим комитетом парламента законодательные поправки предусматривают создание агентства банковского надзора Грузии, хотя формально и остающегося в его структуре. Ведомству будут переданы функции надзора над всеми кредитными организациями, которые сейчас подконтрольны Нацбанку, в том числе агентство будет осуществлять лицензирование и проверки. В ходе парламентского рассмотрения проекта представители большинства предпочитают отмалчиваться, в то время как оппозиция настойчиво задает вопрос, почему авторы законопроекта игнорируют критические оценки, данные экспертами международных финансовых институтов. С таким вопросом к автору законопроекта Тамазу Мечаури обратился член ЕНД сэр Гора Тиани.
Предоставленный законопроект не поддержал ни Всемирный банк, ни Международный валютный фонд, ни Европейский банк реконструкции и развития. Не кажется ли вам, что, игнорируя замечания серьезных финансовых институтов, вы подвергаете риску экономику Грузии? Ведь они в состоянии пересмотреть объем помощи, выделяемой Грузии, а это около 700 миллионов долларов. Кроме того, игнорируя оценки международных экспертов, вы ставите под сомнение их компетенцию. В итоге ваши действия грозят подорвать доверие со стороны потенциальных инвесторов.
Заявил сэр Гора. Другой национал Георгий Барамидзе прямо обвинил в лоббировании законопроекта бывшего премьера Бидзину Иванишвили.
Почему в то время, когда отрицательные оценки высказаны со стороны международных экспертов, со стороны президентской администрации, со стороны банковского сектора и со стороны НПО, все равно перевешивает одно слово Бидзина Иванишвили? Почему вы пытаетесь развалить самый успешный сектор экономики Грузии?
Вопрошал Георгий Барамидзе. Автор поправок Тамаз Мечаури сохранил невозмутимость. Он заявил, что международные эксперты должны уважать суверенный выбор парламента Грузии.
Что касается администрации президента, то мы прошли цикл консультаций. В отношении международных институтов скажу, что мы провели встречи со всеми и выразили готовность принять их экспертные оценки перед заключительным слушанием. Разумеется, они имеют право высказывать свои оценки, однако мы суверенная страна, и они обязаны уважать наши интересы. Необходимо учесть, что мы не принимаем такую модель, которая бы не существовала в развитых странах. Центробанки Литвы, Эстонии, Франции, Бельгии, Норвегии и других стран имеют гораздо меньше полномочий, чем Нацбанк Грузии. И что вы хотите сказать, что банковский сектор этих стран испытывает кризис?
Парировал Мечаури. И без этих слов было ясно, что поправки обязательно будут приняты. Бидзина Иванишвили в одном из последних интервью заявил о полезности этого законопроекта. Сегодня, еще до голосования в первом чтении, большинство предусмотрительно назначило заседание внеочередной сессии. Дело в том, что сегодня был последний день текущей весенней сессии, а парламенту нужно было еще принять обсуждаемые сегодня поправки во втором и третьем чтении. Для принятия решения грузинской мечте достаточно 75 голосов. Столько же понадобится большинству и для преодоления вето президента, который обещал заблокировать законопроект. Между тем, Георгий Маргвелашвили неожиданно для всех начал проводить консультации о кандидатуре будущего президента Нацбанка, полномочия которого истекают через 7 месяцев. Эту внезапную активность крайне отрицательно восприняли как в большинстве, так и в нацдвижении. Лидер ЕНД Михаил Мачавариани даже в сердцах сказал, что решение президента о консультациях напоминают ему действия человека, которому нечем себя занять. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенной республике Южная Осетия до конца года почти наполовину вырастут тарифы на электроэнергию и воду, сообщило информационное агентство «Спутник». Как заявил журналистам министр экономического развития Вильям Дзагоев, это не отразится на потребителях, а главным образом затронет коммерческие организации и предприятия. Так ли это, выясняла наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Новость о повышении тарифов в Южной Осетии всколыхнула ОСНЕТ и стала одной из самых обсуждаемых югоосетинскими пользователями тем. Один из них, представитель неправительственной организации, с иронией отмечает на своей странице в Фейсбуке, цитата: «Предлагаю провести в Цхинвале митинг в поддержку повышения тарифов на электроэнергию. Министерство экономического развития республики должно знать, нам важен министр и его команда. Экономика вторична. Россия нас прокормит. Слуги народа, народ поддержит любое ваше решение». Конец цитаты. За саркастическим призывом последовали ироничные комментарии представителей гражданского сектора, шутливо заметивших, что, цитата, «спасение южных осетин не в оранжевой, а в фиолетовой революции, поскольку населению давно все фиолетово». Один из югоосетинских общественных деятелей, не дослушав мой вопрос, сказал, как отрезал, цитирую: «Вы интересуетесь этим вопросом в связи с событиями в Армении? В Южной Осетии таких событий не будет. Осетины на улицу не выйдут из-за повышения тарифов. У нас сейчас и заработные платы повышаются. У нас все хорошо. Ничего не знают о предстоящем подорожании электроэнергии в республике югоосетинские парламентарии. Сославшись на неосведомленность, они отказались комментировать ситуацию». Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келехсаев назвал решение югоосетинского правительства, цитата, «неприятной новостью для населения», говорит Владимир Келехсаев.
Я не знаю о повышении этих тарифов. Во-вторых, конечно, это тоже будет неприятно населению, конечно, по-любому. Конечно, они будут возражать, однозначно. И я не могу сказать, ответить на ваш вопрос, потому что я не в курсе. Они вчера объявили, да, вчера? Или
да, вчера объявили.
Интересно. Мы его пригласили в парламент, что он просто там озвучил, хотя они исходят, и что там для населения будет все нормально. Будем спрашивать.
Я созвонилась и с министром экономического развития Вильямом Дзагоевым. Он в грубой манере заявил мне, что, цитата, «не давал никаких интервью и комментариев о повышении тарифов на воду и электроэнергию и вообще первый раз слышит о таком СМИ, как информационное агентство «Спутник». Не надо мне ничего приписывать», — выпалил чиновник. Несмотря на резкие выпады в адрес журналистов, я все-таки смогла выяснить у Дзагоева информацию о том, что вчера он выступал на пресс-конференции, но только для югоосетинских журналистов.
Именно правильную тарифную политику. И все, мы больше ни о чем не говорили вчера. И это свидетели у меня есть, там, человек 15. Поэтому приписывать чьи-то... Ну, можно я вам, ну, хочу сказать одну вещь? Я повторять ничего не собираюсь. Я вчера уже все высказал, да? На сайте Осинформ есть статья. Она опубликована. Поэтому мне сейчас телефону какие-то комментарий. Я вам не даю никаких комментариев.
Бросил трубку Вильям Дзагоев. Впрочем, никакой информации о выступлении министра экономического развития Южной Осетии на проправительственном сайте Осинформ мне обнаружить не удалось. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии главной темой сегодня было вчерашнее наводнение в соседнем Сочи, затронувшее частично и абхазские приграничные населенные пункты. Об этом, а также о недавнем наводнении в Тбилиси, рассуждает в формате блога наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали. Вчера поздно вечером я сидел на открытом балконе своей квартиры, и происходившее перед глазами воскрешало в памяти эти песенные строчки. Незадолго до этого зашел в интернет и увидел уйму сообщений СМИ о наводнении в Сочи, в сотнях подтопленных домов, прекратившем работу аэропорте. И все это после того, как в течение суток там выпало две месячные нормы осадков, особенно впечатляли, конечно, снимки знакомых затопленных улиц, на которых из воды торчали крыши многочисленных автомобилей. Сразу же схватил телефон и начал набирать номер приятеля, с которым созванивался около полудня, когда он сказал, что за рулем едет к границе и проезжает Гагру. Поскольку приятель частенько в последнее время выезжал по делам в Сочи, мне подумалось, как он там. Еще больше встревожился, когда он не ответил, но спустя время он перезвонил и сообщил, что находится уже в Сухуми, но сидит пока в машине и пережидает ливень. Кстати, самое большое наводнение в Абхазии на нашей с ним памяти было 20 лет назад, в 95-м, и тогда, как и сейчас в Сочи, стихия унесла жизнь одного человека, пожилой сухумчанки. В потоке сообщений из пострадавшего от наводнения сочинского региона я обратил внимание на целую дюжину заголовков, в которых сообщалось, что зоопарки не пострадали. А какие, собственно, зоопарки в Сочи? Читавшись, выяснил, что речь шла о ряде периферийных объектов и одном единственном широко известном в Адлерском районе, который на самом деле называется аквариум и морской зоопарк. Вот оно что. Просто после трагедии в Тбилиси наводнение в мыслях журналистов сопрягается именно с зоопарками. Недавно выступавший на круглом столе в Сухуми российский представитель заметил, что было бы гораздо лучше для Грузии, если бы вместо постоянного и безрезультатного обращения к теме восстановления территориальной целостности в границах Грузинской ССР, там сосредоточились на решении внутренних проблем, прежде всего экономических. Мысль закончил так, чтобы по Тбилиси тигры не бегали. Сказанное ради красного словца часто бывает неудачным. Во-первых, стихийное бедствие может прийти куда угодно и принести несчастье вне зависимости от того, скажем, правильно или неправильно была построена автодорога, о которой в Тбилиси сейчас только спорят. Во-вторых, прикалываться над гибелью людей не очень по-человечески. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Профессор истории Майербек Вачагаев на днях передал в архивное управление города Грозного десятки тысяч уникальных документов по истории Кавказа. У профессора было только одно условие – доступ к архивным документам должен получить любой исследователь. Вынужденный покинуть Россию, ныне проживающий во Франции бывший пресс-секретарь президента Чеченской Республики Аслана Масхадова, Майербек Вачагаев более 15 лет занимался изучением истории Горской Республики. Моя коллега Амина Умарова побеседовала с профессором о переданных в Грозный документах. Майербек Вачагаев – гость этой недели.
Майербек, вы недавно передали архивному управлению Чеченской Республики большую коллекцию архивных материалов. Что вас подтолкнуло к этому шагу и почему вы выбрали именно этот отрезок истории?
Дело в том, что я, будучи во Франции, так получилось, что начал заниматься темой горской миграции. Началось это с того, что я обнаружил здесь, недалеко от Парижа, мусульманское кладбище, на котором были похоронены горские мигранты. Это Пачермоев, Адумежид Бадуев, Чингисхан Эльмурзаев, Эльдаров. То есть люди, которые засветились в истории Северного Кавказа. А там же находился Ахметхан Аварский, Бекой Черкасский, Шаковы и так далее. То есть со всего Северного Кавказа. Соответственно, меня это как-то заинтересовало. Я решил понять, почему они в итоге оказались здесь в эмиграции, не попытались вернуться обратно к себе на родину. И как-то эта тема в итоге стала и темой моего долгого, тщательного, так сказать, исследования. Это связано с Горской Республикой. С момента ее основания, с момента ее провозглашения. В мае 2020 года был совершен переворот в Совете обороны Горской Республики, когда власти пришли большевики. И вот этот период, который меня заинтересовал, и в поисках самих горцев, их истории, их биографии, их личных дел здесь в архивах, я обнаружил случайно для себя, что здесь просто невероятное количество документов, которые связаны с изучаемым мною периодом. Дело в том, что в Тбилиси находился непосредственно 17-го, скажем, с 18-го года, более реально, по 21-й год военное представительство Франции. Ихние отчеты, ихние агенты, которые находились по всему Кавказу, дают нам картину, которую можно восстановить буквально, ну, я бы сказал, если не по дням, то по неделям, по крайней мере, все это можно восстановить полностью. На фоне этого, конечно, можно говорить, что у нас и так было в России, да, но в России это то, что нам показывали и представляли именно большевики, советская власть, которая очень ограничивала нас в выявлении каких-то документов, которые могли бы отождествлять другую точку зрения. То есть десятки, сотни вопросов, дискурсов, которые мы сегодня можем спокойно, без каких-либо идеологических привязок, понять, объяснить людям, что было на самом деле в этот сложный период истории всех народов России и, в первую очередь, для нас, горцев Северного Кавказа.
Что представляют из себя эти архивные документы? Это исследования историков, записки путешественников европейцев, дневники, отчеты военных?
Нет. Это исключительно официальные документы, официальные инструкции, которыми они действовали, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Франции, Великобритании, Германии. То есть это официальные отчеты, доклады с места. Доклады о том, как они встречались с кем-то и о чем они договорились. О встречах, например, с горцами, с Абдулмеджидом Чермоевым, Халиловым. Просто невероятное количество людей, которые дают оценку и свое видение. Конечно, это видение французов. Конечно, французы говорят так с точки зрения, как они себе это представляли. Это не значит, что последняя истина. Теперь надо все отнести то, что было нам известно до этого, и сейчас мы переходим на эту точку зрения. Нет. Эта точка зрения нам дополняет эту картину. В этом отношении, конечно, это рапорты, отчеты, донесения, скажем так, справки, которые делались именно в консульствах и военной миссии, французской военной миссии в Тбилиси. То есть это официальные документы, скажем, государственного характера. То есть это не частные поездки кого-то. Конечно, здесь же можно найти элементарно, как справку дает директор трамвайного парка Владикавказа. Оказывается, он был французом 18-19 год. В другом случае мы видим картину, которую дает житель Петровска, житель Грозного.
Судя по всему, Европа сильно интересовалась именно обстановкой на Кавказе.
Конечно, Кавказ в этот момент, особенно после распада, еще до распада, скажем так, весь мир начал интересовать нефтяные залежи. Конечно, Баку и Грозный был самым интересным для иностранцев. Практически на сегодняшний день, того, что я документы выявил, например, десятки нефтяных мировых компаний, которые хотели вложиться в бизнес в этом районе, в районе Грозного и Баку, показывает заинтересованность некоторых стран от даже вице-консульства именно в Грозном, именно за своего бизнеса. На сегодняшний день я могу говорить о 14 вице-консульствах, которые были во Владикавказе. То есть эти вице-консульства, представляющие 12-14 государств. Совершенно другая картина, которая показывает нам, что эти мировые державы все больше и больше втягивались в Кавказ. Кавказ был интересен именно из-за нефти, но не только из-за нефти, но и для англичан, например, надо иметь в виду, что для англичан Кавказ был интересен тем, чтобы обезопасить себя, вернее, свои владения на юге, в лице Индии. И тот факт, что, например, на Кавказе имеет нейтральное буферное государство, для них, конечно, было интересно. Они хотели, чтобы Россия была за Кавказе, на Кавказе. Французов больше интереса было связано с Причерноморьем. Также нефтью, конечно, но больше внимания уделяли именно Черному морю, всему побережью Черного моря. Такого рода характера документы показывают, как они вливались в Кавказ, как их притягивал Кавказ, почему притягивал, на основании чего мировые державы были включены в решение судьбы кавказских государств. Потому что именно они, Франция, Англия, Германия и Соединенные Штаты, в общем-то, решили судьбу тех независимых государств, которые были провозглашены в 17-18 годах.
Составьте, пожалуйста, портрет кавказца, который после прихода к власти большевиков принял решение переселиться во Францию. И, кстати, уточните, пожалуйста, почему именно Франция? Вы случайно не раскрыли этот феномен? Как мы знаем из истории, именно эта европейская страна стала центром эмиграции для основной российской аристократии.
Все-таки первым пунктом, куда российская иммиграция потянулась, это была все-таки Сербия. Здесь больше говорило о единстве религии, очень близкий язык и так далее, и так далее. То есть это была Сербия. Очень много интеллигенции, аристократии сначала оседало в Праге, потому что президент Чехословакии в тот период не просто помогал, не просто выражал им моральную поддержку, он финансировал все структуры российских иммиграционных организаций. Даже был организован университет, в котором было тысячи и тысячи студентов из числа именно только русских, несколько десятков горцев. В первые годы это была еще попытка выяснить, где можно остановиться. И, в общем-то, начиная с 24-26 года, основной поток это все-таки идет на Францию. Здесь находит себе убежище почти абсолютное большинство из числа российской миграции и часть горской. Почему часть? Потому что горцы все-таки выбирали Османскую империю, Турцию. Дело в том, что для горцев, которые тысячами-тысячами покинули свою территорию, общность, религия, Лиги также была первичной, поэтому они оседали в Стамбуле и оттуда уже уходили дальше на юг. Тогда это еще были владения Османской империи, но земли, в которых уже жили арабы. Но горская интеллигенция также выбрала Европу, потому что это было связано, во-первых, с необходимостью политического урегулирования признания Горской республики. Первая делегация в 1919 году прибывает в Париж во главе с Абдул-Меджидом Чермоевым, и здесь пытается решить вопрос, чтобы европейские страны признали Горскую республику, не отдали ее на растерзание Деникину, чтобы Горская республика была представлена в Совете Лиги наций, а потом уже в других международных организациях. Для этого велись переговоры с французским, английским. В этот момент здесь находился президент Соединенных Штатов Вильсон, с которым встречались горская делегация, в том числе Абдул-Меджид Чермоев и Хайдар Бамат. Первые несколько десятков горцев это была именно политическая, скажем так, диаспора, эмиграция, которая считала, что только здесь, в Европе, можно решить эти вопросы. Вопросы, связанные с будущей Горской республикой. Уже потом к ним начали уже подтягиваться другая категория, категория, которая была не политическая эмиграция. Около 1000 осетин осели здесь, и, конечно же, они были очень далеко от политики, христианские осетины. Мусульмане осетины также выбирали Стамбул. Большинство все-таки переехало именно сюда и осело здесь, во Франции. Это, например, один из самых известных здесь в эмиграции осетинских писателей, который был признан французской публикой и считается одним из лучших писателей 20-30-х годов, который сам проложил себе путь. Непосредственно начиная, по его словам, он узнал все мосты в Париже, узнал в том смысле, что не изучал эти мосты, а то, что ночевал под этими мостами. Человек не имел даже крова над головой. Это Гайто Газданов, который стал как раз таки ярким представителем осетинской интеллигенции, которая сформировалась уже здесь. Отсюда началась его деятельность. Другая категория были те, которые смогли открыть свой бизнес. Не столько обогащали, сколько помогали своим соплеменникам. Большая категория, которая, в отличие от первой волны, уже не была политическая. Но Франция, Европа, в общем-то, для них считалась более перспективным государством для того, чтобы решить свои вопросы. И здесь они, в общем-то, исходили из того, что это политический центр. И с этой целью был избран Париж для того, чтобы здесь сконцентрировалась горская община.
Рассказывал профессор истории Майрбек Вачагаев. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова. Сегодня в Международный день в поддержку жертв пыток практически все правозащитники в Грузии обсуждают положение в местных тюрьмах. В их докладах и заявлениях зафиксированы факты нарушения прав заключенных, а положение в пенитенциарной системе страны – материал нашего корреспондента Анастасии Славенской.
Его били прямо перед тюремными камерами видеонаблюдения. После того, как заключенный заявил о намерении написать жалобу, его сковали цепями и заставили провести ночь в тюремной бане. Далее начались нескончаемые переводы из одного места заключения в другое. Впрочем, условия оставались неизменными. Сырая одиночная камера, запрет на пользование телефоном, телевизором, наведение корреспонденции и постоянное напоминание о том, что с ним может произойти, если имена мучителей вдруг станут известны общественности. Так описывает свое пребывание в тюрьме заключенный Пата Сурамели, который обратился за помощью в Центр по правам человека. Вчера это НПО опубликовало открытое заявление об этом случае. Как говорит юрист организации Нестан Лундаридзе, заключенный сам потребовал огласки происходящего и не стал скрывать имен как своего, так и тех, кто принимал участие в пытках. Его примеру последовал и Тамаз Расаян, еще один заключенный, рассказывает Лундаридзе.
Эти два случая были представлены нами в качестве примеров. Таких прецедентов намного больше на людей, которые стали жертвами пыток и нечеловеческого обращения в местах лишения свободы, постоянно оказывается давление. Это делается для того, чтобы они сами опровергали факты. В качестве угрозы, как правило, используется риск увеличения наказания. Посредством подобных угроз заключенных заставляют отказаться от показаний, после чего люди признаются, что травмы получены случайно, вследствие падения на пол, например.
Центр по правам человека обращается к Главной прокуратуре и Следственному департаменту при Министерстве по исполнению наказаний с требованием тщательно изучить данные инциденты и провести эффективное расследование. С аналогичным заявлением сегодня выступила и Ассоциация молодых юристов. Исследования, проведенные этой и другими грузинскими НПО, легли в основу той части доклада Государственного департамента США, которая посвящена правам заключенных и положению в тюрьмах Грузии. Несмотря на то, что за последние годы года были сделаны позитивные шаги для искоренения пыток и нечеловеческого обращения с заключенными, система все еще стоит перед рядом вызовов, сказано в докладе. В нем отмечены случаи избиения и оскорбления граждан в ходе задержаний. Тюрьмы, построенные недавно, отвечают международным стандартам. Однако в стране остаются места заключения, условия в которых приравниваются к нечеловеческому обращению, говорится в отчете. В ассоциацию молодых юристов обращались десятки граждан с жалобами на полицейских. К ним также часто приходят письма из тюрем. Люди просят защитить их права и обеспечить безопасность, говорит глава организации Анна Нацвлишвили.
Самое главное – это то, что в стране не существует практики своевременного, эффективного и беспристрастного реагирования на подобные факты. Это создает угрозу того, что однажды мы обнаружим, что пытки вновь приобрели серьезный масштаб. Все позитивные результаты можно потерять очень скоро. Выявить и наказать виновного – это наиболее эффективный механизм борьбы с пытками.
Говорит Нацвлишвили. О 21 факте несоответствующего обращения с заключенными говорится и в опубликованном сегодня ежегодном отчете Национального превентивного механизма при аппарате омбудсмена. Адекватного расследования в их отношении проведено не было, говорит народный защитник Учина Нуашвили. Он также крайне обеспокоен фактом возбуждения уголовного дела в отношении заключенного, обратившегося в аппарат народного защитника, с жалобой о несоответствующем обращении. Его, говорит Нуашвили, обвинили в лжесвидетельстве, при том, что информацию, переданную заключенным омбудсмену, закон прямо запрещает использовать против заявителя. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.